Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Это беседа. Я напомню, мы продолжаем цикл бесед, который на этой неделе в часе с 8 до 9 на нашей радиостанции выходит. И мы говорим о церкви, о разных ликах церкви, о том, что мы узнаем из церкви, о церкви из истории, из источников, которыми занимаются историки-археологи, из текстов Священного Писания, какой предстает церковь в творении отцов. А вот сегодня мы посмотрим на феномен церкви как духовный феномен со стороны эстетики, темы о красоте. Слово «эстетика» можно понимать в разных смыслах. Иногда под ним понимают скорее историю, теорию искусства, только как историю стилей, их разнообразия в архитектуре, в живописи, где угодно. А можно понимать как представление, эстетика как представление о чувствах, о чувственном восприятии, о чувственном познании. И поэтому тема о красоте, как о том главном явлении, с которым связано чувственное познание. И вот об эстетике церкви в этих обоих смыслах мы сегодня поговорим. И наш гость, проводник в эту тему, Алексей Гагинский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук и доцент Московской духовной академии и руководитель проекта «Теоэстетика». Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Ну вот не первый раз вы у нас вообще на радио «Вера», и даже в этих циклах, которые с некоторых пор у нас выходят, говорили мы с вами в прошлый раз, даже я в одной из других программ недавно к этому обращался, к этой программе про Григория Ниссского. А вот сегодня по теме, которой вы много лет занимаетесь. Ваш проект, как мы его объявили, называется «Теоэстетика». И это, как кажется, очень-очень подходит вот к той теме, которую я обозначил в начале.
Несомненно.
Но вот в самом широком смысле, давайте, чтобы о терминах и о понятиях договориться, «Теоэстетика», то, чем вы занимаетесь. Мы тоже как-то об этом на волнах «Радио Веры» говорили, но не лишний сейчас еще раз просто повторить, сформулировать, что это такое.
Ну, если просто говорить, то это богословская эстетика. Причем здесь нужно пояснить, что, наверное, слово «богословское» слушатели более-менее знают, а вот что такое эстетика, все время вызывает вопрос. Потому что понимание эстетичности менялось очень сильно со временем. И вот если, например, мы возьмем античную или средневековую культуру, то там эстетика понималась в широком смысле этого слова как просто как восприятие, как вы правильно вначале сказали, чувственное восприятие. Это от греческого слова «aesthesis». Но в новое
когда
время...
Когда мы говорим «анестезия», мы тоже этот корень используем.
Ну, это очень схожие вещи, да. У нас вообще в языке очень много корней, взятых из древних языков, но только в случае анестезии речь идет о том, чтобы обесчувствить нас, а эстетика речь ведет о прям противоположном, да. О том, чтобы как раз сфокусировать свое внимание на том, что мы воспринимаем, как мы воспринимаем.
Ну, поэтому в анестезии отрицательная приставка «а»,
конечно, да.
Да. Вот эта эстезия, вот это все то же самое.
Так вот, в новое время понятие эстетики очень сильно изменилось, она превратилась в науку и после этого стала обозначать нечто вроде невовлеченное восприятие. И вот это, конечно, совершенно превратное понимание эстетики. Когда мы говорим о богословской эстетике, речь идет именно о вовлеченном восприятии. То есть мы не воспринимаем какие-то вещи просто как безразличные наблюдатели. Вот мы просто, так сказать, регистраторы. Ну, зарегистрировал, двигается объект. Ага, он симпатичный, поставил галочку. Нет, речь идет, конечно, вообще не об этом. Богословская эстетика – это когда мы воспринимаем мир с богословской точки зрения, когда мы видим мир, вот я себе позволю такое дерзновенное выражение, так, как мог бы видеть мир святой человек. Ведь давайте подумаем, как видит мир святой. Он же видит его в конечном счете до определенной степени уже преображенным видением. И вот этому видению хорошо бы научиться, хорошо бы подумать о том, как это вообще возможно. И вот теоэстетика в каком-то смысле приближается или, по крайней мере, нацелена на понимание того, что такое видение возможно. Ну, остальное я готов пояснить.
Ну, давайте дальше будем это пояснять. Вот, допустим, та... Ну, если угодно, дихотомия, с которой я начал. Вот, эстетическая в церкви, как церковное искусство, иконопись, религиозная живопись, как тоже часть церковного искусства, не знаю, архитектурное убранство храма, вот все, что мы узнаем о церкви из вот этой области. Вот как ваш кругозор, как человека, занимающегося богословской эстетикой, входит?
Конечно, входит. Ну, в первую очередь, мой кругозор входит в христианство. А христианство, если мы на него посмотрим, с самых ранних веков выражало себя эстетически. Вот если мы смотрим самые ранние свидетельства, какие-то памятники, барельефы или какие-то иконические изображения, то уже с самого начала христианство стремилось выразить себя вот таким эстетическим образом. Это, конечно, не называлось эстетикой, потому что науки и эстетики тогда не было. Но, так или иначе, вот те феномены, которые сохранились вот с древнего времени, да, до нас, они всегда выражены вот с тонким художественным чувством. Это, конечно, нужно иметь в виду. Вот вы посмотрите на какие-то самые ранние изображения распятия или вообще просто на ту иконопись, которая дошла к нам, ну, с ранних веков, например, там, с 4-го, 5-го, ну, вообще любые века, если мы возьмем. Ну, мы, конечно, увидим такое очень проникновенное художественное восприятие центральных для христианства мотивов. И, естественно, все это выражается в камне, в слове, в красках, и таким образом мы имеем то, что называется христианским искусством. И постепенно, с веками все это копилось, увеличивалось, и так, что в конечном итоге, когда мы рассматриваем, например, мир Средневековья, мы видим насквозь эстетические фрагменты, вот мы видим насквозь эстетическую культуру, которая прекрасно понимала, как важно зафиксировать вот этот момент выражения в форме, да, вот подчеркивать значимость формы, потому что у нас сейчас такая культура, когда мы всегда концентрируемся на идеях, на смыслах, на значимости, и при этом забываем о том, что содержание не бывает без формы. Форма всегда важна. И вот этот момент раннее христианство очень хорошо чувствовало. И там было содержание и форма неразрывно, нераздельно. А у нас сейчас вот происходят такие движения в культуре, когда мы то противопоставляем это, то предпочитаем содержание форме, ну и так далее.
Вот вы важную вещь произнесли, быть может, такую основополагающую для нашего разговора, что мы сегодня... Ну, привыкли воспринимать мир главным образом через вот разумность, рациональность, интеллект, рассудок, противопоставление, понятия. Хотя, наверное, это всегда было, и это не мы сегодня так привыкли. Но каким-то образом, как чувствуется, вот эстетическое восприятие, это с этим не совпадает. Оно ему, ну, если не противоположно, оно как минимум стремится его восполнить. Вот если мы посмотрим через эту призму на церковь, христианство, а вот, как вам кажется, есть ли что-то, чего мы, то, что мы можем понять о церкви, о христианстве, о Боге, именно через тему красоты, чего мы, наверное, не поймем, не увидим только через такую рациональную схоластику?
Ну, конечно, конечно. Вот давайте просто приведу пример всем хорошо известный – крещение Руси. Но мы... Русь стала православной, ну, в первую очередь, благодаря эстетике. Как известно, согласно, ну, вот известному преданию, гонцы князя Владимира, да, побывали в Софии Константинопольской, и то, что они там увидели, их так поразило, что они сказали, мы не на земле были, мы где-то на небе были. Ну, я своими словами выражаю. Так или иначе, эта формула стала такой классической, и впоследствии это значительным образом определяло наше восприятие. Но вот теперь давайте задумаемся, переживаем ли мы христианство так же интенсивно, как эти гонцы, которые были просто поражены. Вот все их существо как бы сотрясалось, созерцая вот эту красоту. А действительно, если мы посмотрим на Софию Константинопольскую византийского периода, не сейчас. Кстати, могу в скобочках заметил, что буквально 2 недели назад мне посчастливилось побывать в Софии, в Айе Софии. Да, и то, что здорово. Я увидел, меня, конечно, с одной стороны поразило и восхитило, а с другой стороны, мне стало очень грустно из-за того, что я увидел вот просто то состояние, в котором сейчас София пребывает, и то, что я читал в источниках до этого, это, конечно, две разные Софии. А кроме того, я потом был в Венеции, в Сан-Марко, в церкви Сан-Марко, и я сравнил эти вещи, Софию Константинопольскую и Сан-Марко, это удивительно просто. Вот, ну, я не буду сейчас в исторические подробности вдаваться, но вот мне кажется, эти две церкви нужно вот сопоставлять, сравнивать, потому что, как известно, 4-й крестовый поход 1204 1995 года был инициирован и оплачен венецианцами. Очень многое из того, что разграбили в Константинополе, потом привезли в Венецию. И когда входишь в церковь Сан-Марко, оказываешься как будто бы дома. Это вот чисто такая византийская стилистика. И это настолько потрясающе, там столько всего красивого сохранилось. Это просто надо увидеть. Конечно, когда древние люди приходили в Софию Константинопольскую, ну, представьте, что вы живете в деревне и со всю жизнь видели там трех соседей, четыре рыбы, пять хлебов. И тут вы заходите в какой-то невероятно огромный храм, который просто потрясает. Он построен таким образом, что купол у него как будто светится вот в лучах солнца, и как будто вот на этих лучах солнца он и висит. Ну, это древнего, ну, я условно в кавычках древнего, да, вот, то есть средневекового человека, византийца, ну, это просто восхищало и поражало, это просто оставляло такой неизгладимый отпечаток на душе человека. А теперь, вот что теперь мы видим в христианстве эстетического, что нас поражает? Мы привыкли к каким-то вот штампованным иконкам, каким-то таким вещам, которые навевают, ну, зачастую просто скуку. Вот где вот этот эстетический, творческий импульс христианства сегодня? Вот этот момент мне все время хочется подчеркнуть. Почему? Потому что Бог-творец сотворил человека по образу и подобию. Стало быть, человек тоже творец, потому что он сотворен по образу и подобию Бога-творца. А значит, творчество связано с нашей сущностью. И вот выражение человека в творческих формах, вот, ну, собственно, форма, как я уже сказал, слово, краска и многие другие вещи, но это то, что совершенно естественно присуще христианской культуре от самого начала. И то, что мы, начиная с эпохи Нового времени, к сожалению, утрачиваем. Потому что когда в новое время эстетика становится отдельной самостоятельной наукой, она как бы обосабливается от всего окружающего. И поэтому она выносится куда-то вот в отдельную область, а все остальное деэстетизируется, в том числе и богословие, в том числе и жизнь в церкви. И вот этого, мне кажется, нам сегодня очень не хватает. Вспомнить о том, что христианство всегда было эстетично и прекрасно. Не нужно было заставлять себя быть христианином. Нужно было просто открыть глаза и посмотреть на всю ту красоту, которую несет христианская культура. Вот что пленяло людей в первую очередь. Конечно, дальше там большая работа, этика, аскетика, все это принципиально важно, но эстетику тоже надо понимать, нужно тоже ценить вот это начало христианства, это тоже важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Гагинский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доцент Московской духовной академии и руководитель проекта «Теоэстетика» сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот мы сказали в самом начале, я сказал, что объектом чувственного познания, чувственного восприятия выступает красота. А вот только ли красота?
Нет, конечно, не только красота, и мы в нашем проекте «Теоэстетики» недавно делали специальное обсуждение. Это на русский язык недавно перевели книгу Марка Роша, которая называется «Прекрасное уродство».
Вот.
И вот этот момент, он, конечно, очень важен, потому что если мы говорим о добре, мы не забываем, что существует и зло. Мы потому так и говорим о важности добра, потому что мы знаем, что есть зло. Когда мы подчеркиваем значимость прекрасного или красоты, мы это делаем потому, что мы знаем, что существует в мире и уродство. И, между прочим, вот эта связь красоты и уродства, она присутствует, ну, наверное, повсюду, потому что, ну, не бывает на Земле чего-то абсолютно совершенного. Всегда какая-то точечка несовершенства закрадывается, и даже, как известно по пословице, в бочку с медом может попасть ложка дегтя, которая все просто-напросто отравит. Поэтому, да, в этом мире мы всегда сталкиваемся не только с феноменом прекрасного, но и с феноменом уродства или безобразия, и это нужно осмыслять, потому что это специальный разговор, потому что христианство никогда не отворачивалось от уродства, от смерти, от трагических сторон жизни. Вот я могу здесь просто привести в пример двух таких, ну, уже, в общем, таких фигур, которые считаются классическими. С одной стороны, это Фёдор Михайлович Достоевский, а с другой стороны, митрополит Антоний Суржский. Это люди, которые всегда имели в виду вот эту вот реальность, поврежденную грехом. Но вместе с тем, что Достоевский, что митрополит Антоний, все время подчеркивали вот какую-то сущностную красоту этого мира. А по Достоевскому вообще оказывается, что бытие – это и есть любовь. И понимаете, это настолько все меняет, что просто, ну, нельзя пройти мимо. Это обязательно каждый христианин должен для себя понимать. Потому что из-за того, как мы воспринимаем реальность, вот наше чувство реальности, да, как у нас формируется, зависит то, как мы живем, к чему мы двигаемся, с какими проблемами мы боремся, ну и так далее.
А вот есть такой термин, философский в том числе, созерцание. Вот не получается ли, что когда мы говорим об этой теме красоты, как бы о нем тоже нужно вспомнить, потому что, ну вот, может быть, нас сейчас слушают люди, да, мы говорим о красоте церковного искусства, и кто-то скажет, ну а разве это, в общем-то, не, как бы не ну, такие самые очевидные вещи, да, вот красиво, в церкви красиво, в храме красиво, я эту красоту не могу не замечать. А может быть, на самом деле можешь не замечать, если быстро пробежал, если не остановился, не дал себе времени побыть, посозерцать, то и красоту не уловишь. Ну, что вы об этом думаете?
Ну, конечно, конечно. Вот эта суета нашей сегодняшней жизни, она просто препятствует нам воспринимать прекрасно, и вообще просто, вы знаете, жить какой-то осмысленной, нормальной жизнью. Потому что, вот еще раз попробую сопоставить человека классической культуры и человека суетной современности. Человек классической культуры, по сути говоря, никуда не торопился. Его жизнь была в гармонии с природой до известной степени. Он знал, когда посев, он знал, когда нужно там, лошадей кормить и так далее. Да? То есть это, в принципе, понятная жизнь, такая размеренная, без какой-то лишней суеты. Я подчеркиваю, здесь важно лишняя суета. Современный человек иногда просто тонет в событиях, в информации, в спешке, так что он просто теряет самого себя. Это касается даже не только эстетики и христианства, это чувствует, мне кажется, любой светский человек. Очень много фильмов, например, снято о том, как человек теряет себя в этой спешке. Мы просто забываем просто жить. Вот что важно и трагично здесь. Но если я сейчас вам скажу о термине созерцания, так это же настолько глубокая тема, и очень хорошо, что вы ее затронули, потому что созерцание по-гречески теория, а теория — это одновременно и созерцание, и наше слово «теория». То есть не бывает просто созерцание. Вот человек смотрит, не знаю, как растет роза, и просто, и все. Нет, не бывает просто смотрения. Вот, например, современная феноменология, такое мощное философское движение, оно показывает, что наше восприятие, наше созерцание всегда осмысленно. И вот эта точка, где смысл и форма, смысл и созерцание сливаются до неразличимости. Мы всегда осмысленно воспринимаем такие вещи. И если мы внутри себя не настроим вот эту оптику восприятия, то мы будем проходить мимо прекрасного. Я по себе могу сказать, что я многие годы жизни жил, не придавая значения феномену красоты. Но когда я познакомился с теоэстетикой, когда я стал углубляться в эти вопросы, я начал понимать, как многого я лишался. Я, понимаете, мое христианство было очень таким абстрактным. Оно шло у меня от головы, честно признаться, потому что я занимался такими довольно сложными вещами, как апофатическая теология, я занимался там диалектикой единого и многого, единого и бытия. Я углублялся в самые такие абстрактные, в самые предельные вещи и постепенно начал чувствовать, что мне не хватает просто какой-то жизни в христианстве. Мой любимый автор, ну, был и остается, наверное, Дионисий Ареопагит, потому что у него формулируются какие-то уже такие предельные возможности мышления и богословия в частности. Но вместе с тем тот же Ареопагит говорит, что красота — это одно из имен Бога. И вот тогда я стал задумываться, тогда я стал понимать, что, вообще-то говоря, вся вот эта абстракция, она не самодостаточна, вся апофатическая теология должна дополняться какой-то позитивной повесткой, потому что мы не можем жить только абстракцией. Мы живые люди, мы воплощенные существа, и Христос воплотился и тем самым показал, что вот эта телесность — это то, что нуждается в осмыслении, в преображении. И я стал думать, и в конечном итоге вот это созерцание или даже стремление к созерцанию стало очень сильно менять мою жизнь. Честно говоря, я стал более счастливым человеком, когда привык замечать красивое, потому что сначала я его не замечал, проходил мимо, и жизнь моя была какая-то вот почти что черно-белая. Ну да, я был молод, все-таки молодость берет свое, я был очень жизнелюбивый, но в конечном итоге я стал чувствовать какой-то творческий кризис. И постепенно я его преодолел вот наполнением, когда, понимаете, мир наполняется красками. Я сейчас вспомнил даже свой юношеский стишок такой, знаете, ну он, может быть, совершенно не заслуживает так внимания, но звучал он так, это такое, ну это пубертат, знаете, взросление. Был там что-то вроде того, мир выцвел, в нем остались только серые краски, люди-свиньи, которые носят разные маски. Что-то такое я сочинял.
Знакомо.
Вот, ну, понимаете, но я же жил в этом выцвевшем мире. жил же я в нем. И теперь этот мир я сознательно наполняю красками, я открываю врата восприятия, я занимаюсь созерцанием, я стараюсь замечать прекрасное. И вот этот выцвевший мир начал наполняться. И я увидел, что я и в людях-то ошибался. Они вовсе не такие нехорошие, плохие. Потому что христианство научило видеть в человеке ближнего и другого, уважать различия, чувствовать дистанцию и чувствовать какое-то благоговение к человеку, который находится перед тобой. И вот это очень важно,
мне
кажется.
Вы сейчас подводите к еще одной очень важной теме, о которой вы косвенно уже упомянули, но в ваших сейчас словах она вот в полный рост встает, это связь добра и красоты, что в каких-то контекстах это едва ли не синонимы. А вот как бы вы это пояснили?
Ой, это такая большая сложная тема. Вообще в средние века была выработана специальная теория, такая сложная метафизическая теория, которая называется теория трансценденталей. И я боюсь, я очень долго это могу объяснять, но суть ее сводится к тому, что если мы говорим о понятии бытия, то мы замечаем, что в бытие обратимы с такими понятиями, предельными понятиями или трансценденталями, как единое, значит, единое, доброе и прекрасное. И еще истина. И вот эти предельные понятия оказываются свойствами самого бытия. И именно поэтому красота и добро вот в пределе на самом деле просто совпадают. Они различаются, но они всегда идут вместе, у них равный объем.
То есть сказать, что вот эта вещь есть в этой средневековой логике,
да.
То же самое, что сказать, что она прекрасна,
да.
Что она хороша. И она истина.
Да, то есть, ну, смотрите, это можно просто вот так пошагово рассматривать. Мы берем какую-нибудь вещь. Ну, вот давайте розу, о которой я вспомнил. Просто это самый простой для меня пример. Или, ну, возьмем прекрасную девушку, прекрасного мужчину. Просто ближнего, да. Вот мы смотрим, мы в первую очередь мы замечаем, что он представляет собой некое единство. Он есть некая целостность. Вот это конкретный человек, вот он един, да. И стало быть, все, всякое сущее, которое мы будем рассматривать, мы можем также увидеть, что оно представляет собой некое единство. Дальше мы смотрим и видим, что он вообще-то подлинно существует, он есть, он истинно есть, то есть в нем присутствует трансценденталия истины. Дальше мы понимаем, что вообще-то он существует, и бытие есть благо, а потому мы можем сказать, что в нем есть вот эта категория добра. Ну и, наконец, мы видим, что роза, что человек, ну вообще говоря, вот этот неповрежденный, неискаженный грехом субстрат, который остался, несмотря ни на что, он представляет собой что-то прекрасное. И поэтому вот среди человек, который понимает, что такое трансцендентальная философия или трансцендентальная онтология, он понимает, как это просто работает на теоретическом уровне. И с этой точки зрения, да, мы не то что можем сказать, мы просто должны констатировать, должны признать, что есть серьезные философские, богословские и вообще просто логические основания для того, чтобы говорить о связи истины, добра и красоты. Эта триада не просто так случайно сложившаяся, она обусловлена самим бытием. Сама онтология подталкивает нас к тому, чтобы выделить эту триаду, и это заслуживает специального внимания, конечно же.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Алексей Гагинский, кандидат философских наук. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим об эстетическом измерении церкви, говоря таким суховатым научным языком, а по более простому, ну, о красоте, о том, что мы узнаем о церкви из искусства церковного, из всего того, что мы воспринимаем не столько головой, сколько чувствами и сердцем. И вот в продолжение той темы, с которой мы ушли на перерыв, я почему-то вспомнил, что есть же такая известная старая русская пословица: «Не по хорошу мил, а по милу хорош».
Ну, или «по милу хорош».
Или «по милу хорош». Я специально вот даже открыл себе сайт с ударениями, оно и так вот ставит возможность. Но суть очень простая, что мы как бы сначала воспринимаем человека интуитивно, чувственно.
Встречаем по одежке,
а потом уже, и, может, даже сами не замечая того, выносим на основании этого первого впечатления какое-то первое интуитивное суждение о его моральных качествах. Как писал русский философ Владимир Бибихин, вслед за Хайдеггером, правда, человек присутствует своим настроением. Вот он только вошел в комнату, он еще ничего не сказал, не сделал, но что-то в нем уже есть, что нам дает какой-то от него посыл, интуитивный, чувственный. Вот он, если он нам мил, то мы сразу как-то к нему хорошо относимся, он нам кажется приятным, добрым. Это вот про роль, ну, если угодно, какого-то вот того самого чувственного познания.
Ну, конечно, то есть эстетика, вот почему содержит в себе некоторую опасность? Потому что она изымает все эстетическое из окружающей среды и выносит его в какую-то отдельную научную сферу, совершенно сушеную, невовлеченную и так далее, которая становится просто для отдельных эстетов. А на самом деле, вот если мы уберем вот эту вот ограниченность этими рамками, мы увидим, что все, что нас окружает, эстетично в широком смысле этого слова, что сам мир эстетичен, что само мышление человека, сознание человека эстетично. Мы проходим по улицам, хотим мы этого или не хотим, но архитектура влияет на то, как мы мыслим, на нашу психологию, на наше восприятие, на то, где задерживается наш взгляд или пробегает мимо. То есть, на самом деле, то, о чем мы говорим, это не просто какие-то абстрактные и вот узкоспециальные вещи, нет. Это то, что касается просто нашей обыденной жизни, потому что эстетика, она повсюду. Наше сознание эстетично в буквальном смысле этого слова.
А вот если мы смотрим на человека, который, вот как вы так очень пронзительно описали, вдруг или вдруг начинает замечать красоту природы, человеческого лица, поведения ближнего, архитектуры, чего угодно, там, цветка, например. Вот как вам кажется, он, ну, если угодно, с неизбежностью взойдет мыслью к идее Творца, источника красоты, или все-таки мы вполне можем говорить, что есть примеры, когда человек вот красоту так подлинно созерцает, впитывает, но никак не связывает с идеей Бога?
Ну, смотрите, опять же, буду сопоставлять. Человек классической культуры, античность, средневековье, несомненно, восходил по лестнице восприятия к прекрасному. У блаженного Августина даже есть такой аргумент в пользу бытия Бога – это лестница красоты, лестница совершенств. И если мы подумаем, то мы действительно, если мы захотим как-то упорядочить виды прекрасного, то мы будем постепенно восходить от одного прекрасного к другому прекрасному и так далее, пока не возойдем к чему-то божественному. И это восхождение будет абсолютно естественным. Все люди классической культуры, глядя на мир, видели в нем следы творца, следы художника. Бог вообще именовался художником с большой буквы. Это вообще самое такое распространенное его наименование. Но опять же, приходит новое время, наступает эпоха модерна, вот приходит мир, в котором мы живем, возникает эпоха просвещения, начинается процесс секуляризации, и вот эти вещи становятся для нас уже неясными. Смотрите, многие люди живут в мегаполисах и месяцами не видят звезд. Ну просто вот огни большого города застилают звезды, как сказал один человек, но вместе с тем вот просто дома не дают увидеть звездное небо, а ведь оно очень красивое. И мы вот постоянно живем вот в этой эстетической какой-то депривации, не знаю, как это лучше выразить. В общем, живем с таким феноменом нехватки эстетического. И, конечно, мы перестаем чувствовать вот этот момент, о котором я сейчас говорю. Но если мы вспомним о том, что все-таки мы можем видеть за всеми этими феноменами что-то прекрасное, это нас очень сильно будет обогащать. Ну так вот, человек современного мира, с одной стороны, он, конечно, может восходить по лестнице совершенства к пониманию божественного. С другой стороны, ну, мы знаем очень много художников, которые стремятся, наоборот, подчеркивать значение уродства, стремятся осмыслить это, погрузиться туда, чтобы как-то внутренне это изжить. Ну как-то это их травмирует, и они начинают работать с этим. Поэтому не обязательно, что красота ведет человека к Богу. Вы знаете, вот я довольно долго занимаюсь этой тематикой и понял одну очень важную, как мне кажется, вещь. Я это формулирую немножко так, обыгрывая слова Священного Писания. Красота дышит где хочет, и она поэтому никого не заставляет и не принуждает. Она может явиться человеку совершенно неподготовленному и в тот момент, когда он этого не ожидает. Человек может трудиться и не стяжать какого-то действительно вдохновения. Поэтому красота – это такая вещь, которую не нельзя поработить. Она всегда сопротивляется любым попыткам ее ухватить. И именно поэтому она всегда бежит от уродства, всегда бежит от зла. И вот давайте подумаем, что если возникает какая-то система, в которой культивируется зло, ну, постепенно красота оттуда уходит. Вот как бы фашисты не одевались красиво, мы все равно видим гнилое содержание всего этого. Поэтому красота, она всегда отторгается от зла. Ну, есть, конечно, примеры зла, в которых все равно можно найти какие-то элементы прекрасного. Но это не говорит о том, что красота вот как бы застревает в этом. Это говорит о том, что она на самом деле настолько свободна, что она вот действительно дышит где хочет. И поэтому может она вести человека к Богу, может она не вести человека к Богу. Это зависит уже конкретно от человека. И здесь вот что важно, я бы вспомнил Федора Михайловича Достоевского. Помните его знаменитые слова о том, что красота – это поле битвы, значит, светлого и доброго начала, то есть это то место, где дьявол с Богом борется или пытается бороться, да, потому что, ну, как дьявол может с Богом бороться-то, если хорошенько подумать? Конечно, никак не может. Но вот сердца людей – это то место, где происходит важнейшее решение. И вместе с тем, вот что мне на самом деле сейчас очень нравится в Достоевском, это понимание того, что проблема не в красоте, проблема в наших искаженных грехом очах. Вот то, как мы смотрим. Вот смотрите, мужчина может смотреть на женщину с благоговением, а может смотреть с пошлой жадностью, да, вот желая ее опорочить и растлить. И понимаете, проблема же не в женщине. Она красива сама по себе. Бог дал ей красоту. Но проблема в очах, в восприятии, в искажении грехом.
Я вот сейчас вы говорите, я на самом деле впервые об этом подумал. Это же слова Мити Карамазова. И действительно, вот там тема красоты, прямо она вот слова «красота – страшная сила», это прям они предшествуют знаменитым словам. Здесь Бог, дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердца людей.
Да.
И вы сейчас переносите акцент на слово «сердце».
Конечно.
То есть вот если сердце чисто, то и око чисто, да, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот где критерии, да, вот где, вот о чем в этой фразе.
Вы знаете, я акцент переношу на сердце, даже в знаменитых словах псалмопевца сказал безумец в своем, в сердце своем несть Бог. Ведь на самом деле здесь же речь идет о сердце. Это не то, что он объективно констатировал с научной точки зрения, что, значит, где-то там регистраторы не зарегистрировали Бога. Но ведь не об этом речь-то. Он сказал, что он и безумец, потому что он в сердце своем сказал, что несть Бог. Вот здесь самый центр, самое существо проблемы. И здесь происходит решение. И вот это решение, его можно даже, так сказать, с большой буквы написать, решение, потому что это главное решение. Это решение, от которого зависит все остальное. Потому что вся последующая жизнь человека, совокупность его поступков будет решаться же в сердце. Вот этим изначальным, можно сказать, прорешением. Прорешение, которое определяет все остальное. И человек в какой-то момент принимает для себя решение, открывает он свое сердце либо добру и красоте, либо он становится циником, ну и, соответственно, вот два пути, как говорит Дидахе, есть путь жизни, есть путь смерти, и велико различие между этими путями.
Знаете, как интересно получается, я как раз хотел вас спросить, но тема сердца отчасти уже даже предваряет ответом вопрос. Вот, может быть, нас сейчас люди слушают, и для них, для кого-то из слушателей, то, что мы говорим о чувственном познании, вообще о чувственности, входит, знаете, в такой вот набор ассоциаций чего-то, к чему нужно в церковной жизни относиться очень осторожно, потому что аскетика святых отцов нас научила, что чувствами не нужно увлекаться, чувства могут быть ложные, они подвижны, они переменчивы, и молитва – это не про достижение какого-то эмоционального состояния, подъема или чего-то такого. Трезвение, идеал, завещанный нам литературы аскетической. И в этом смысле, наверное, нужно как бы подчеркнуть, ограничить, что когда мы говорим о чувственном восприятии, мы говорим, ну, не о таком слепом доверии чувствам и не о том, что... то есть то, что мы говорим, не выражается фразой «я так чувствую». Вот если я так чувствую, значит, только есть. Не совсем в этом дело. И то, что вы про сердце сказали, что есть просто более глубокая инстанция в человеке, чем просто разум, даже просто чувство, которое дает ему начало. И вот если как бы оно просвещено, если эта инстанция настроена верно, как сердце, то тогда и чувства можно иметь, о них помнить, их не обесценивать, но они на своем месте.
Правильно. Вот, Константин, спасибо вам за то, что вы вернули наш разговор в церковь, потому что я, когда сюда шел, мне хотелось именно о церкви говорить, потому что этот момент у нас немножко недооценивают. Но смотрите, вот здесь очень важный момент, который вы затронули и на который я хочу отозваться. Наша аскетическая письменность написана монахами и для монахов в первую очередь. Все ли мы монахи? Ну, очевидно, что нет. И поэтому нужно понимать, что мы читаем, для кого это написано и кому это приносит пользу. Смотрите, монашество зачастую стремится действительно к борьбе с плотью, к умерщвлению чувств и так далее. Но мирянин призван ли к этому? Он вообще-то не уходил в монастырь, и это не его задача, это не его путь, не его логос бытия, как сказал бы Максим Исповедник. Да? Мы, естественно, учимся у монахов молитве и вообще очень многому чему учимся. Но вместе с тем, если монашеский путь, давайте так условно обозначим, это умерщвление чувств, то мирянский путь – это преображение чувств. Мирянин не обязан отказываться от своих чувств, но он обязан трудиться над тем, чтобы эти чувства преображались, потому что природа наша искажена грехом, потому что наше восприятие искажено. И вот эти искажения мы призваны исправлять. Мы должны, ну, как помните, да, говорит Священное Писание, значит, прямыми сделайте пути Господу, говорит Иоанн Креститель, прямыми сделайте пути Господу. Это что значит? Какие пути? Ну, давайте попробуем с эстетической точки зрения посмотреть. И в первую очередь, это пути нашего восприятия, пути нашего взаимодействия с миром. Правильные мысли, правильные чувства. А как это возникает? Откуда этому взяться, если мы не работаем над этим? Поэтому воспитание чувств, вообще говоря, это, конечно, было уже там в эпоху романтизма, все это формулировалось, но нужно понимать, что всегда здесь возможны какие-то крайности. То, о чем я говорю, это скорее такая вот православное восприятие всего этого, да, лишённое вот этих крайностей, там, романтизма, сентиментальности и так далее. Но сама по себе идея преображения, воспитания чувств, мне кажется, это вот то, что нам просто нужно зафиксировать, и то, чего мы не видим. Мы привыкли следовать какому-то монашескому, аскетическому пути, и зачастую для мирян это слишком сложно. И надо сказать, что, например, в первые тысячелетия христианства такие бремена неудобносимые для мирян, в общем-то, и не создавались. Это впоследствии возникают дополнительные посты, какое-то более строгое отношение. Почему? Потому что монашеский уклад жизни переносится на мир. А ведь начинается все совсем не так. Вот в IV веке, ну, там, конец III века, IV век, когда вообще возникает в христианстве монашеская культура. Она возникает как? Когда люди, которые хотели быть больше с Богом, уходят из мира. А теперь получается, что весь мир мы как будто заталкиваем туда, куда люди ушли от мира. Но это разные пути. Вот Христос не был монахом. Его, кстати, за это фарисеи критиковали. Но он пришел именно в мир, к людям. Он говорил с людьми. И говорил им о том, что, ну, будьте совершенны, как Отец наш совершен есть. Да? То есть будьте совершенными, преображайтесь, изменяйте свои чувства, воспитывайте свои чувства. Если ты не умеешь смотреть на женщину без вожделения, работай над собой. Если ты не умеешь говорить без мата, работай над собой. Ну, то есть, понимаете, да, вот спектр работы, который должен проделать мирянин.
Да, нет, не задача стремиться стать таким замороженным, бесчувственным, вовсе, ну, невозможно.
Конечно.
Невозможно. Во-вторых, это будет некое нарушение естества.
Потом Христос говорит, ну, есть разные пути. Вот есть скопцы от рождения, есть те, кто сделал себя скопцами, а есть те, кто пошел по другому пути. Но зачем им умертвлять свои чувства, если они от них не отказывались?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Гагинский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук и доцент Московской духовной академии, руководитель проекта «Теоэстетика», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот очень важно, что в этой четвертой части нашего разговора мы подошли к фигуре Спасителя, к Евангелию. И вот тут я мысленно перекидываю мостик к началу разговора, мы заговорили о церковном искусстве. Но вот в Евангелии мы как такового какого-то церковного искусства не встречаем, ну вот так явно выражено. Но тем не менее, очевидно, что и Евангелие мы можем прочитывать в том числе вот через богословскую эстетику. А вот на что тогда мы обращаем внимание в Священном Писании, в истории Христа, в его облике, через именно призму вот эстетики, о которой мы сегодня говорим? говорим?
Ну, во-первых, мы обращаем внимание на оригинальный греческий текст. Вот, например, когда мы читаем Евангелие по-русски, мы не замечаем очень многих нюансов. Например, мы привыкли к фразе «пастырь добрый», но по-гречески это звучит «хопаймен хокалос», да? «Пастырь прекрасный». Вот этот колос, который использует апостол, когда пишет Евангелие, он хочет этим передать не просто, что он добрый, но что он прекрасный и добрый, потому что греческий колос включает в себя и аспект красоты, и аспект добра. И невозможно разорвать эти элементы в этом тексте. Поэтому,
наше добротолюбие – это, собственно,
да,
то же самое.
Филоколия – это прекраснолюбие.
Прекраснолюбие,
ну,
да.
Грубо говоря, да. То есть, и это нужно, конечно, учитывать.
Где смысл вот этого морального добра и эстетики, красоты просто сливаются в одно понятие.
Конечно. Просто очень важно вот это подчеркнуть, что добро не должно вытеснять красоту, а красота не должна доминировать над добром. Вот везде, где есть единство добра и красоты, там обретается истина. Вот этот момент – это как некий ориентир. Вот вы идете, и вы чувствуете, что красота, она бывает соблазнительной. Это значит, что там нет вот этого добра. Значит, это вот путь такой опасный. Он интересный, но нужно посмотреть внимательно, стоит ли туда идти. Но когда вы чувствуете, что здесь красота и добро смыкаются, можно быть уверенным, что вы на правильном пути. Теперь еще один момент, как эстетически...
Ну, кстати, можно один момент?
Конечно.
Ведь добро может быть злым без красоты.
Да.
Вот морально все верно. Вот
да.
Делать так, но это будет настолько жестко, авторитарно и в итоге во вред,
да,
что там не будет добра на самом деле, вот любви не будет.
Это то, когда добро превращается в морализаторство, и оно настолько иссушает, обезображивает вообще отношения людей, что просто становится своей собственной противоположностью. Иначе говоря, парадоксальные вещи, да, добро может быть опасным, красота может быть соблазнительным. Ну, еще бы, сатана без дела не сидит, он все искажает.
Как у Бердяева, кошмар злого добра.
Кошмар злого добра. Ну, Бердяев иногда мог так красиво сказать. Но вернемся к Евангелию, да. Образ Спасителя... Вот это и есть ключевая эстетическая фигура, потому что здесь не нужно никаких дополнений. Когда мы читаем Евангелие, когда мы смотрим на образ Христа, мы понимаем, что вот это реализация человека таким, какой он должен был бы быть, и каким мы не можем стать. Христос в этом смысле совершенный человек, он такой же, как мы, человек, но вместе с тем мы понимаем, что вот это и есть наш ориентир. Это то, к чему мы должны стремиться, каким, быть таким, как Христос. А Христос... Ну, он же был вот не таким, он же не был Иоанном Крестителем. Вот Иоанн Креститель, если продолжать эту мысль, которую до этого мы начали, он был монахом. Он уходил в пустыне, да, ел акриды, дикий мед, и действительно образ монаха. А Христос не был монахом, и он был, так сказать, мирянином. И вот он образ для нас, в первую очередь, такой центральный. И естественно, что вот теоэстетика, если уж о ней говорить, то она обращает внимание в первую очередь на фигуру Христа. Она, конечно, христоцентрична по самой своей сути. Это то, что, в общем-то, наполняет смыслом любые разговоры о красоте, потому что если мы изымаем отсюда фигуру Христа, то эта эстетика перестает быть богословской. В конечном итоге она просто обнуляется, если мы отсюда изымаем вот то специфическое христианское, что здесь есть. Поэтому очень хорошо, что вы вспомнили и о церкви, и о Евангелии, потому что мне бы хотелось этот момент подчеркнуть. Та богословская эстетика, о которой я говорю, она не придумана когда-то там где-то в 15 веке, нет. Это то, что растет из Священного Писания. Вот смотрите, в Библии мы зачастую встречаемся с таким понятием, как «слава Божия». Ну, это слава, ну, например, по-еврейски «кавод», это то, что выражает присутствие Бога. И это очень важно, да, присутствие Бога. Вот в Священном Писании Ветхого Завета мы постоянно встречаемся вот с этой тематикой присутствия Бога, которое выражается через Его славу, через Его некую открытость миру. В Новом Завете мы встречаемся уже с таким греческим понятием, как «докса». Это тоже слава, это вот такие соотносимые понятия «кавод» и «докса». Но вместе с тем все это говорит о некой проявленности, об открытости мира или то, что можно выразить языком святителя Григория Паламы. Это, собственно, речь идет о божественных энергиях, о присутствии Бога в мире и сиянии этого присутствия. Так вот, Священное Писание зачастую, ну, не зачастую, но есть совершенно четкие моменты, когда видно, что вот эта слава осмысляется эстетически. Сияние славы, красота славы подчеркивается в Священном Писании. Поэтому, когда мы говорим о красоте, мы просто апеллируем к мирочувствию, к мироощущению, которое передает нам библейский текст. И это очень важно зафиксировать. Это растет не от головы, не от эстетики, не просто от того, что кто-то, значит, очень любит красивые побрякушки. Отнюдь. Это вообще ничего общего с этим не имеет. Речь идет именно о богословской славе. Вот, например, Бальтазар, который и сформулировал понятие теоэстетики, он свою главную книгу так и называет «Слава Господа» и анализирует вот это понятие славы и то, как она преломляется в людях творчества.
Вот смотрите, очень важная тема про присутствие, и вы так акцент на этом поставили. И действительно, она едва ли не корневая, как мне кажется, для разговора об эстетическом в церкви, потому что... Ведь у меня есть такая как бы внутренняя гипотеза, она, может быть, из некой рефлексии над личным опытом идет, что очень просто и привычно воспринимать Бога как тот, кто есть, тот, кто творит мир, сотворил мир, тот, кто о нем промышляет, но тот, кто как будто где-то, вот он далеко, он не присутствует, он не здесь. Про него удобно говорить в третьем лице, а не во втором. Он, да, а не ты. И даже зная все вот все правильное про то, что Бог присутствует, как-то психологически легко как будто об этом не помнить. И вот именно тема о красоте, как подлинном присутствии, которое явлено тебе, которое ты не можешь мимо него пройти, вот такая целительная вещь для современного человека, оказывается. А не получается ли так, что вот эта тема об эстетике, о теоэстетике, о красоте, она очень нужна именно вот современному человеку, потому что мы устали от концепций. Да. Все концепции себя уже давно дезавуировали. Мы понимаем, что вот есть некая теория, представление, концепция, философия, идеология. Придет время, она будет сброшена с корабля современности. А вот надо что-то другое, то, что будет не к голове обращаться, а вот скорее к сердцу.
Да, я думаю, это, конечно, важнейшая тема для нашего разговора, потому что вы правильно начали с того, что мы привыкли говорить о Боге в третьем лице. И, конечно, этому нас научило не что иное, как богословие. Все вот эти сушеные богословские трактаты написаны о Боге. Я в какой-то момент пришел к мысли, что не нужно говорить о Боге, нужно говорить с Богом. И это единственный способ перейти, ну, условно говоря, от теологии к богословию. Вот теология – это некая абстрактная наука, которая говорит или что-то там пишет о Боге. Откуда она это знает, конечно, большой вопрос. Но это разговор о чем-то в третьем лице. Это он, а не ты. Когда я говорю с Богом, если я могу подняться, да, на уровень некоего богословствования, пускай келейного, домашнего, насколько это в моих силах, но так или иначе, то я уже говорю с Богом. И это принципиально другой разговор. Он строится по другим законам логики. И, конечно, здесь я уже могу обретать вот то, что можно зафиксировать понятием присутствия Бога. И только здесь. Как бы я ни описывал Бога благородно, абстрактно и там суперглубоко философски, это будет описание чего-то отсутствующего. Смотрите, можно доказать бытие отсутствующего Бога. Станет ли нам от этого теплее? Это как свет какой-то погасшей звезды. Это как солнце, которое не греет. Ну да, оно есть. Но мне-то от этого что, если я замерзаю? Замерзаю в холоде своих сомнений, своих мучений и так далее. Поэтому разговор «ты», когда я чувствую присутствие Бога, это принципиально иное. Это то, когда я, может быть, и не вижу этого солнца, но я чувствую, что оно меня греет. Я чувствую на себе взгляд Бога. Я говорю ему, я отвечаю ему радостью, ликованием и благодарностью. И это, на самом деле, вот то, чего нам сейчас очень не хватает именно сегодня. Потому что мы, ну, просто привыкли обо всем говорить в третьем лице. А что такое переход от «ты» к «он»? Но это некая объективация, да, это некое овеществление. Это то, когда, ну, ты просто теряешь связь, потому что человека нельзя объективировать, потому что он тогда превращается в средство, а не в цель. А как мы знаем, Кант говорил в своей максиме, всегда нужно поступать с другим человеком так, чтобы он был целью твоего действия, а не средством. Мы всегда это забываем, игнорируем и идем по головам других людей. Ну уж давайте хотя бы с Богом попробуем. Мы тоже Бога всегда рассматриваем как средство. Дай мне это, дай мне то, побыстрее мне помоги и так далее. Ну а что, если попробовать увидеть в Боге не средство, которое нам что-то способно обеспечить, обеспечить, а цель. Вот мне кажется, это проблема не только богов, в кавычках, да, это проблема даже богатых людей. Вот представьте себе какого-нибудь, не знаю, там, миллиардера. К нему все относятся вот определенным образом, потому что все хотят что-то с него поиметь. И все относятся к нему как к средству, и никто не видит в нем цели, вот настоящей человека. Цели. Он спрятан за этими деньгами, и за деньгами не разглядеть человека, личность, существо сердца, о котором мы говорили. Так же и с Богом. Бог всегда, так сказать, скрывается от нас за своим всемогуществом. Вот он слишком много может, чтобы мы могли просто вот беспристрастно вот пообщаться с ним. Вы знаете, я вот пока говорил, мне вспомнился случай, который описывал митрополит Антоний Суржский. Один ребенок вечером уже не успевал вычитать вечерние молитвы, он такой уставший пришел и почувствовал, что, ну, вообще-то молитвы хорошо почитать, и он не смог ничего сделать, он просто так послал воздушный поцелуй и сказал: «Господи, там, это тебе, я спать больше не могу», и лег спать и уснул сразу же. И владыка Антоний говорит, что, ну, вот этот жест, он же был гораздо важнее, чем бубнение, какая-то молитва, это было искреннее отношение «я к ты». И вот это отношение «я и ты», его необходимо удерживать в богословии, в церкви, в нашей вообще жизни, потому что церковь, она тоже, к сожалению, иногда впадает вот в эти вот процессы объективации. Она тоже перестает видеть в человеке человека и, собственно, цель. Потому что когда ты встречаешься с человеком, ты уже достиг, так сказать, цели, потому что он и есть цель вообще всего. Ближний, он и есть конечная, можно сказать, цель, потому что Христос всегда подчеркивает, да, возлюби Бога и ближнего, и больше нет никаких заповедей, все остальное из этого.
Я как-то вел мероприятие, посвященное памяти владыки Антония Суржского, и кто-то из участников, ну так, в проброс сказал такую вещь, что владыка Антоний свирепо поддерживал дисциплину в храме. Вот хотя слово, может быть, не самое удачное, но в нем большой смысл такого дерзновения о дисциплине в храме. Это даже кажется немножко странным, потому что мы знаем владыку Антония Суржского по текстам, по выступлениям, вот как мягкого, доброго, принимающего, покрывающего. И надо полагать, что даже в этом поддерживании дисциплины он не был груб, но почему дисциплина в храме важна? Потому что присутствует тот, перед кем мы стоим. Дисциплина не как вот исполни от сих до сих, а как, ну вот, ну не болтайте, вот не вот ждем мы очередь на причастие. И пошел разговор там о завтра, о вчера, обо всем на свете, как дела. А что Бог перестал в этот момент присутствовать, Он перестал, сейчас вот Дух Святой перестал действовать в литургии, мы об этом забыли, вот как бы о чем тоже речь, мне кажется.
Я могу это проиллюстрировать и подтвердить на примере многодетного отца, поскольку я являюсь многодетным отцом, я с детьми бываю в храме, и, конечно, вижу, что дети еще не чувствуют вот этого благоговения, которое, например, меня сразу же охватывает. Я даже, знаете, вспомнил как-то случай, мне было лет 10, наверное, я рос в Сергиевом Посаде, мы ходили с друзьями купаться на Келарку, это пруд рядом с Лаврой, а потом что-то пошли погулять в Лавру. И вот я помню, мы заходим в храм, это в Троицкий храм, значит, двери были открыты, шло вечернее богослужение, но я тогда вообще ничего не знал. Но когда я зашел в храм, и я увидел очередь, все прикладывались к мощам преподобного Сергия, на меня вдруг снизошла некая серьезность. Ну, я так сейчас патетически выражаюсь, но я, будучи тогда совершенно несознательным ребенком, ничего не знающим о церкви, я вдруг почувствовал, что здесь я должен быть серьезным и был серьезен. И вот это приходит с возрастом, да, с неким пониманием. Конечно, мы следим за неким таким благоговением в храме. Но очень важно, конечно, делать это не фарисейски, но здесь, в общем, очень такие простые, понятные вещи, потому что если вот заниматься слишком много морализаторством, то морализаторство займется тобой.
Это точно.
И самому можно пострадать от этого ригоризма. Христианство иногда, к сожалению, исторически скатывалось вот к таким вещам. Но все-таки, если мы вернемся вот к этому живому восприятию, ну, конечно, это совершенно разные вещи. Конечно, хорошо бы, чтобы человек чувствовал в церкви себя вот как, что здесь он живет. Вот понимаете, нужно, чтобы человек активно был вовлечен в процесс литургии, да, вот всеобщего вот этого служения, чтобы он чувствовал, что он нужен во время службы. А если вот как у нас сейчас это сложилось, ну, есть прихожане, нет прихожан, ну, неважно, литургия все равно будет идти. Наверное, это тоже важно, но все-таки мне бы, как мирянину, хотелось подчеркнуть вот это значение мирянства тоже, что мы, миряне, ну, как-то не задействованы в церкви. Мне бы хотелось, чтобы нам больше давали чего-то, чтобы мы могли как-то себя творчески здесь проявлять. Не в том смысле, что вот мне там дали поалтарничать. Я алтарничал, это, конечно, замечательно, и это, кстати, очень хорошо. Потому что когда ты просто пришел на всеночную стоишь, мысли начинают разбегаться, естественно. А если ты вовлечен в процесс, ты при деле, ты телесно вовлечен, ты делаешь здесь что-то, некогда отвлекаться, ты делаешь важное дело, ты соучаствуешь вот в этом всеобщем служении. Поэтому здесь, конечно, очень много всего можно сказать, но самое важное, пожалуй, будет следующее. Церковь – это место, где человек должен испытывать некое восхищение. Если мы этого не чувствуем, если стало это для нас банальностью и обыденностью, это значит, что мы не растем в церкви. А если мы не растем, то это уже некое стагнация, потому что человек – это мост, как говорил один светский философ. Человек – это мост, и мы должны стремиться к совершенству. Мост между, так сказать, человеком недоразвитым и с человеком совершенным. И вот мы выбираем, в какую сторону мы пойдем, в сторону деградации или в сторону совершенства. И это, конечно, очень важно, потому что что нас будет манить к совершенству? Да хотя бы то, что совершенство прекрасно само по себе. Оно, понимаете, в чем еще особенность красоты? Она не для чего-то. Она прекрасна сама по себе, она самодостаточна. Вот я смотрю на прекрасного человека, например, на ребенка, и этого уже достаточно. Вот мой взгляд успокоился на этой красоте, и я чувствую какую-то радость, понимаете? И не нужно чего-то еще дополнительно выдумывать. Вот цель всех моих действий. Вот этот красивый ребенок, который вот просто таков, каков он есть. Или почему мы любим котят, там, я не знаю, ну и так далее.
Ну что ж, спасибо огромное. Может быть, закончим не котятами, а словами о том, что красотой мир спасется из идиота Достоевского. А эти слова непосредственно связаны по контексту этого высказывания с тем, что красота – это Христос.
Да, да, это несомненно. Здесь вот эту связь очень важно подчеркивать, не забывать, что красота – не что-то чуждое церкви и христианству, и особенно Христу. Нет, красота – это то, что во Христе находит свое вот неискаженное вот видение, и вот это очень важно.
Спасибо огромное. Алексей Гагинский, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доцент Московской духовной академии, руководитель проекта ТУ «Эстетика», был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» в этом цикле о ликах церкви. Завтра мы продолжим об этом говорить в это же время с 8 до 9 вечера. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам и завтра тоже. Предыдущую программу цикла можно найти на сайте радиовера.ру и в социальных сетях «Радио Вера». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. Спасибо за приглашение и всем прекрасного настроения.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».